Здравствуйте! Из берлинской студии «Эхо» очередная программа, которая продолжает сетку вещания на канале «Живой гвоздь» и в приложении «Эхо». Здесь живут люди, и в студии, как всегда, Аркадий Гершман и я, Руслан Валиев. У нас прямая трансляция, поэтому чат работает. Друзья, присоединяйтесь к чату, пишите свои вопросы, реплики, не забывайте про лайки. А тема нашей сегодняшней программы, она как нельзя кстати актуальна, наверное, с точки зрения тех событий, которые происходят прямо сейчас у нас в стране. Аркадий.
Всем привет. Сегодня будем говорить о таком монстре, как ЖКХ. Вообще, когда я общаюсь с какими-то зарубежными экспертами, друзьями, и говорю вот слово ЖКХ, то, во-первых, сначала еще нужно как-то перевести это нормально, а потом еще объяснить, что это такое, потому что никто не понимает. То есть это вот такое, можно сказать, советское наследие, которое с нами по сей день. И действительно, актуальность, мне кажется, особо не нужно подтверждать, потому что все мы смотрим новости. И при том, если кто-то хорошо смотрит новости, то наверняка замечал, что почему-то каждый год одно и то же. И каждый год говорят, что вот никогда такого не было, а вот сейчас вот что-то такое случилось, и прямо у нас постоянно прорывы, прорывы, прорывы. Но эта проблема уже очень давно с нами. И из последних новостей я вот узнал, что более 60% всех теплосетей нуждаются в ремонте, а вообще их в России 167 тысяч километров во всех городах, и 30% из них требуют немедленного ремонта. И посмотрев на то, как люди сидят без тепла, мы решили посвятить третью нашу передачу этой теме. Но начнем мы не с самих теплосетей, а начнем мы с того, что касается, можно сказать, каждого, и что мы каждый день видим, выходя из своей квартиры. Это общедомовое имущество, подъезды, дворы, и что с ними идет не так.
Да, и поэтому у нас сегодня будут гости в нашей программе, и первым к нам присоединяется основатель онлайн-платформы дома.ай и Лиги ЖКХ Илья Сатонин.
Илья, привет.
У нас уже на связи.
Да, ребят, привет.
Первый, наверное, вопрос. Вопрос простой, ответ наверняка будет сложным, но если мы посмотрим на вот самое распространенное, можно сказать, советское наследие в виде микрорайонов и панельных домов в России, сравним это с тем, что есть в Польше, в Финляндии, в Германии, то есть, грубо говоря, та же технология, иногда те же самые серии, но почему-то выглядит это все всегда максимально по-разному, и, можно сказать, то, что в России, ну, выглядит намного хуже, мягко говоря. То есть, начиная с того, что обшарпанные подъезды, лифты, которые не всегда работают, дворы запаркованные, и сами дома, вот ты смотришь на них издалека, уже кажется, что-то не то. Когда подходишь ближе, ты видишь, насколько они ушатаны во всех смыслах этого слова. Вот можешь кратко ответить, почему в Европе, при том даже вот в Скандинавии, где тоже не самый лучший климат, получается нормально поддерживать такие дома, а вот у нас что-то идет не так?
Да, ты прав, панельки, они везде есть, особенно в Восточной Европе, и выглядят они, конечно, получше, чем в России. Я думаю, что это связано с тем, что нам весь прошлый век говорили, что все общее, да, общее это значит все ничего. И действительно, когда люди приватизировали свои квартиры, они де юре стали собственниками, а вот де-факто они собственниками, к сожалению, не стали. И они все еще не, ну, не чувствуют себя владельцами этой недвижимости и не ощутили, что, ну, собственность – это не только права, но и еще и обязанности большие. Поэтому вот это там, действительно хозяина, который относится не только к квартире, как к чему-то своему. Мы в квартирах обычно, да, там обои красивые повесили, пол положили, да, все нормально, в подъезд выйдешь, а там наплевано. Ну, вот когда люди начнут относиться в том числе не только к квартире, а еще и к подъезду, и ко двору, да, и к лифтам, и к чердакам, и к подвалам, как к своему имуществу, многое может измениться. Ну, вот в частности, если мы говорим про Варшаву, да, что там много панелек, но у них в каждом из домов создан аналог товарищества собственников жилья, да, как у нас. И уже создан давно. Видимо, они не успели все-таки отвыкнуть от того, что они являются собственниками. Их покороче этот период был. Поэтому они к своим домам относятся правильно. Ну, в общем, примерно так.
А вот подожди, у нас же тоже юридически можно оформить ТСЖ. И многие даже это пытаются делать, но как-то не видно, чтобы это была массовая история. И более того, мне сейчас вот вспомнились разные случаи, когда люди начинали делать небольшой ремонт в подъезде, например, что-то делать для всех, а иногда им за это еще и доставалось от управляющей компании, потому что они делали там с нарушением ГОСТов, СНИПов, вообще испортили что-то там, да точно испортили, и в итоге желание выходить за пределы своей квартиры и что-то делать всем остальным, вроде как его нет.
Слушай, ну хороший пример же есть, но в частности, если вспомнить наш конструктор подъездов, помнишь, который мы применили к одной из пятиэтажек панельных там 60-х годов в Екатеринбурге и поставили там стеклянную дверь, подъезд классный, входную группу, и все еще живет, и люди не испортили. Знаешь, как теория разбитых окон. Когда хорошо сделаешь, многие там нас критиковали, говорят, сейчас стеклянную дверь поставите, ее через месяц не будет. Сколько-то лет уже прошло, 5 или 6 лет, ничего с этой дверью не случилось. Поэтому хорошие примеры все-таки они существуют. И знаешь, мы вот смотрели статистику, основанную на данных из ГИС ЖКХ, и мы видим, что с каждым годом количество товарищей собственников жилья в стране становится больше, а размер средней управляющей компании, он снижается. Что это значит? Это значит, что жители все-таки начинают понимать, что они собственники, что они могут голосовать, и они начинают выбирать способ управления. Передавать свои дома или в ТСЖ, или нанимать другую управляющую компанию, но из новых, которые не такой монстр, не обслуживает целый микрорайон, но который дает более интересный уровень сервиса.
А насколько вообще это возможно, легко, просто? Или система ЖКХ все-таки заточена больше под крупных игроков? И вот вспоминается Москва, где большинство домов вообще управляется, продолжают управляться в каком-то смысле городом через ГБУ жилищника. И как мне рассказывают, чтобы слезть вот с этих управляющих компаний, иногда нужно, ну, ни много ни мало, свернуть горы.
Да, это зависит от региона к региону. В Москве особая ситуация. Но ну, это точно непростой процесс. Есть некоторые вещи, которые в законодательстве было бы хорошо поправить. Но там еще есть большой препон в виде твоих соседей, которым много чего безразлично. Ты к ним приходишь, говоришь, я хочу улучшить свой дом, давайте вот проголосуем, вот у нас такой план. Они или не находят там несколько минут, чтобы лист голосования заполнить, или они тебе не верят, начинают думать, что ты у них что-то украдешь. Ну, это тоже, мне кажется, из нашей истории, что у нас не принято, да, доверять соседям. Это сложный процесс, но тем не менее, даже несмотря на то, что это тяжело сменить управляющую компанию или создать ТСЖ, ну, статистика, она и статистика, да, мы видим реальные цифры, и, значит, какие-то люди все-таки этот путь могут одолеть.
А можно тогда еще спросить про проблему дворов? Потому что вот сейчас зима, и со всех концов России приходят новости, что дворник в принципе не появляется во дворах. На это отвечают коммунальщики, что мы бы рады появиться, да только там все запарковано или что-то еще нам мешает. А вот вообще возможно ли в российских климатических условиях нормально убирать снег, чтобы не было скользко и можно было нормально пройти с коляской, например, из двора до улицы, до магазина или до поликлиники?
Это точно возможно, если, опять же, ты сам выбрал того, кто будет твой дом и твой двор обслуживать, и ну, от того, спрашиваешь ли ты с управляющей компанией, как сервисной компанией, как с исполнителя услуг, которому ты деньги платишь каждый месяц, за то качество уборки двора, которое у тебя есть. Поэтому там есть сейчас несколько проблем, но в частности, там курс доллара увеличился, к нам помощники, да, в виде граждан соседних стран, они не приехали, потому что им выгоднее было остаться дома, и просто людей не хватает. Но сейчас зарплаты дворников растут, русские ребята не всегда хотят идти в дворники, с этим есть проблема, то есть сейчас есть нехватка персонала. А если говорить именно про очистку двора, то это прям целая миссия. Знаешь, когда ты, ну, у меня была управляющая компания, да, много с этим сталкивались, и всегда было гордо, когда ты смог этот процесс организовать. И у нас даже были хаус-мастера некоторые, которые это делали лучше, чем других, и мы их просили помочь своим коллегам из других домов, из других дворов организовать этот процесс. То есть нам сначала нужно выгнать все машины из двора, следить, чтобы новые не заезжали, предварительно всех уведомить, чтобы они об этом знали. Кто не выехал, у тебя должен быть его телефон, ты должен до него дозвониться, сказать, слушай, машину, пожалуйста, убери, потому что иначе мы двор не почистим. Ну, в общем, это прям такой тяжелый-тяжелый процесс. Но, тем не менее, если там набить руку, да, натренироваться, он посилен. Ну, и ты же соседей, да, приучаешь. Вот в конкретном доме один раз убрал тяжело, да, в первый раз. Во второй раз уже полегче, люди привыкли, да, к третьему разу они уже понимают, что от кого требуется. Машину убрали, все выехали, двор почистили, заехали обратно, все чисто, красиво, все довольны.
Я хотел вот по предыдущей теме, вопрос у меня возник позже. Существует ли способ, более-менее понятный и уже проверенный временем, стимулирования людей к тому, чтобы они чувствовали себя собственниками, чтобы они быстрее переходили вот на форму ТСЖ и так далее? То есть я понимаю, что там, я не знаю, можно показывать красивые картинки, что вот у соседей лучше, а давайте как у них. Может быть, какие-то способы финансовые, денежные, еще какая-то стимуляция существует, которую вот уже можно куда-то рекомендовать и применять широко?
Ну, я сильно вообще жду. Вот сейчас, например, есть субсидирование ипотеки, да, которое вот-вот грозятся там отменить. Но если по аналогии с субсидированием ипотеки сделали субсидирование кредитной ставки на капитальный ремонт, это же, по сути, та же самая ипотека, улучшение жилищных условий, но ни одной квартиры, ни одной семьи, а прям целого дома. Потому что ты дом приводишь в порядок, и тебе не нужно взнос на капремонт 25 лет платить, копить их, и только через 25 лет увидеть свой дом в порядке. Многие не доживут просто. А если бы можно было по нормальной ставке взять кредит сегодня, сделать хороший ремонт, проконтролировать его, и эти 25 лет выплачивать кредит, но жить уже в хорошем, приятном доме, причем у тебя и стоимость квартиры в нем вырастет сильно. Ну, конечно, такие механизмы, они бы сильно помогли. Так что, ну, надеюсь, что что-то такое будет появляться. Причем, если начинать кредиты такие льготные давать только тем, кто в своем доме создал ТСЖ, то это вообще будет сказка, и все больше людей будет создавать ТСЖ, и мы встанем на правильный путь.
Илья упоминал про конструктора подъездов. Это очень классная тема, которая показывает очень наглядно, как обычную пятиэтажку можно сделать комфортнее. Ну, то есть, чтобы не было обшарпанной, страшной двери, за которую невозможно зимой взяться, потому что она раскалена от холода, где... Ну, просто ты выходишь и чувствуешь себя комфортно, и не испытываешь вот этот вот микростресс при заходе внутрь. А я вот, кстати, вот продолжение этой темы хотел еще спросить. Потому что к пятиэтажкам у нас принято относиться, что единственный вариант с ними что-то сделать – это снести. Здесь еще, конечно же, московская реновация создала вот такой образ. Но и без нее люди были уверены, что это вот дома, которые там должны простоять 50 лет, а потом они развалятся, и с ними ничего никак нельзя сделать. Вот на основе опыта конструктора подъездов, в принципе, поддержания такого рода домов, можно сказать, пятиэтажки, их можно привести в чувство, сделать из них что-то современное и комфортное, или действительно стратегически можно только их сносить?
Ну, московская реновация, мне кажется, она невозможна во многих регионах страны, потому что просто денег не хватит, да, там экономика не сходится. Поэтому я думаю, что все равно в стране придется что-то придумывать по поводу этих, этого панельного наследия, да, советского. И, ну, опыт наших соседей из Восточной Европы, которые, в принципе, были тоже в социализме, да, но потом встали на путь истины, он показывает, что с этими пятиэтажками что-то можно делать. Потому что эти районы, они же классно смотрятся, по ним идешь, прям зелено, хорошо, подъезды красивые, какой-нибудь в Варшаве, в Берлине, еще где-нибудь. Поэтому я думаю, что, ну, этот путь просто придется найти. Надеюсь, что мы найдем его быстрее.
А я просто уточню, вот мне всегда говорят на это, что ты не понимаешь там коммуникации, и ты никак не поменяешь планировку. И что, ладно, там для студентов, например, такая планировка подходит замечательно. Ну, студенты, одинокие люди, то есть люди без больших семей. Но вот именно с коммуникациями якобы ты никогда ничего не сможешь сделать.
Ну, коммуникация – это же трубы, и электричество, и прочее, прочее. Это самое легкое, да, что можно поменять. А планировки, ну, понятно. Но ты посмотри, что строится в новых домах, да? Там же тоже не сказать, что это огромные квартиры по 200 метров с потолком в 3,5 метра. Ну, такое строили во времена там 30-е, да, там 40-е годы, а потом перестали. Там, я думаю, что это не, как раз-таки не проблема, их можно приводить в порядок.
Мы несколько раз вспоминали экономику, и что там сходится, не сходится, или что сколько стоит денег. А вот можешь сказать, вообще вот та квартплата, которая приходит в среднем в России, ее хватает на то, чтобы нормально поддерживать общедомовое имущество и двор? Или же это какой-то минимум, который компенсирует в итоге через другие программы, и чтобы было нормально, собственники должны еще и платить нормально за свое имущество?
Слушай, у меня была возможность сравнить ЖКХ в России, ну, понятно, да, я его знаю, с тем, что происходит, ну, например, вот в Словении. И я тебе скажу, что сервисность управляющей компании в России, она сильно выше. Разница в том, что здесь платят больше за квадратный метр, поэтому денег хватает, А у нас этих денег не хватает, и управляющей компании всегда нужно на мяче, знаешь, кататься, еще и жонглировать. И такая, как бы, ну, достаточно сложная работа. Поэтому, конечно, наши тарифы, они сильно маленькие, они в разы меньше, чем те же самые европейские. А, хотя, ну, те же там провода, да, и запасы сейчас растут, и какой-то насос там, он стоит столько же, сколько и здесь, а может быть, даже дороже. А, так что, ну, денег, понятно, не хватает, и хотелось бы, чтобы их было чуть больше. Там процентов на, это не два раза, не в три раза, но если процентов на 30 бы тариф удалось где-то поднять, на содержание, да, я не говорю про ресурсы, про воду, тепло, свет, а именно вот часть, которую управляющая компания получает за содержание жилья, то, ну, им было бы легче, они смогли бы там экономику складывать. Потому что сейчас построить эффективный бизнес в сфере управления жильем, создать управляющую компанию достаточно тяжело. И там грань, она очень размытая между, знаешь, воровством и эффективной работой. Потому что некоторые управляющие компании, ну, тупо им денег не хватает на обслуживание условно-пожарной сигнализации. А жители не видят, что она не обслуживается. Ну, значит, они ее не будут обслуживать, потому что денег на это нету. А уборщице и лифтовикам надо платить, потому что жители с этим сталкиваются каждый день. А с неработающей пожаркой ты столкнешься только если что-то страшное случилось. Поэтому, ну, в общем, это надо принимать во внимание. Еще проблема, что все дома у нас под одну гребенку. Чтобы есть городской тариф, если девятиэтажка новая, девятиэтажка старая, там дом, где только из электричества лифт и лампочки, нельзя сравнивать с домом, где есть там повысительные насосы, системы пожаротушения и прочее. Он просто сложнее в обслуживании и дороже. А их заставляют обслуживать за одну и ту же цифру. Я думаю, что если мы перейдем там к тарифообразованию на содержание жилья индивидуально, с учетом особенностей каждого дома. Пожарка есть, будет стоить дороже. Сигнализация есть, будет стоить дороже. Насосы есть, там дополнительные, будет стоить дороже. Тогда будет управляющей компанией работать легче.
Если это настолько невыгодно, то кто вообще тогда открывает управляющие компании и как-то можно рассматривать как бизнес? Больше похоже на какое-то
А там видишь,
меценатство.
какая классная штука, что когда ты, ну, там, независимая управляющая компания, у которой дома не с неба свалились, а которая получает дома напрямую от жителей, то к тебе жители пришли, говорят, можете обслуживать наш дом, мы знаем, вы хороши. Ты говоришь, да, можем, но это будет не городской тариф 20 рублей с метра, а это будет тариф 55. Но это реальный случай в Екатеринбурге такое было. Там домик просто, он 1890 года был, но его за 20 вообще нереально обслуживать, хотя городской 20. Они говорят, да, мы знаем, что вы за эти деньги нормально будете работать, мы готовы. Поэтому, когда это честный бизнес, а не какое-то наследие, да, не какие-то приватизированные истории, то ты сам с жителями договариваешься о той цифре, которую для них твоя услуга будет стоить. Тогда работать можно, и ты можешь деньги на этом зарабатывать.
А насколько вообще легко открыть управляющую компанию? Потому что я помню то ли твои рассказы, то ли кого-то тоже, кто пытался это сделать, что машины сжигали, что подделывали очень часто документы, чтобы дом не перешел под другую управляющую компанию. То есть это все осталось в прошлом или все еще это большая проблема?
Слушай, ну прям бандитизма его стало меньше. С подделкой протокола все равно приходится сталкиваться, потому что подписи подделать достаточно легко и никому за это не доказывают. Но я надеюсь,
Только Надежде, ну и, видимо, остальным предстоит это проверить.
может быть, это решится, когда все-таки онлайн-голосование за смену управляющей компании будет на каких-то, знаешь, ну, trustable, да, как это, надежных площадках, которым можно доверять. Ну, условно, Сбербанк запустит, да, какую-нибудь площадку, на которой можно голосовать. Никто не придет к Герману Оскаровичу из вредных управляющих компаний скажет, мне там надо подделать голосование, поэтому давай мы там тебе денег заплатим и будет подделка. Ну, такого не, просто нет. Поэтому я на онлайн-голосование очень надеюсь. А так управляющие компании сейчас открывать можно, и мы сейчас курс сделали про управляющие компании, прям записали, и там ребята даже из Махачкалы сейчас, вот есть, ну, условно, студент, да, его назовем, который хочет открыть управляющую компанию, говорит, я буду этим заниматься, мне такой бизнес нравится. Посмотрим, что получится.
Обращу внимание на наш чат. Друзья, напоминаю, что он работает, и вы можете свои вопросы присылать. Ольга Молекула спрашивает, а если нет ТСЖ, куда деньги идут на капремонт?
Там есть несколько способов. Первый вариант, что они идут на счет регионального оператора. Такой большой котел, куда со всех домов, со всего города, которые не приняли решение о своем собственном счете, деньги стекаются, но тут за ваши деньги будут ремонтировать условно соседнюю пятиэтажку или пятиэтажку в каком-нибудь другом городе в вашей же области. Это плохо. Лучше, конечно, если ваш дом более-менее новый, открывать спецсчет, его владельцем может быть ТСЖ, может быть управляющая компания, но деньги с него не пойдут на ремонт соседних домов, это будут ваши деньги, и вы будете решать, куда их деть.
Ну, есть еще вопрос риторический, я уж не знаю, может быть, если под завершение как раз. Куда уходят деньги, в какие карманы? Это скорее так, мысль вслух.
Илья, покажите ваши карманы, пожалуйста.
Ну, я управляющую компанию продал уже, поэтому у меня там ничего не могло задержаться, даже если бы они хотели там залипать. Но не, вообще, как мы говорили, да, что тарифов, ну, на то, что хорошо прям обслуживают дома, их не хватает. Там просто часто жители путают плату за содержание жилья, которое в управляющую компанию идет, с платой за отопление, за воду, за электричество. Вот то, что мы платим за ресурсы, это большая часть нашей квитанции. А то, что мы платим в управляющую компанию за уборку, за лифты, за техническое обслуживание, за сантехников, это меньшая часть квитанции. Поэтому, ну, очень попрошу жителей не смешивать это, да, не всегда управляющие компании там самые злодеи. Это такой, у них такая репутация, ее причем долго создавали, может быть, даже государство, да, ее создавало, когда все говорили, что все беды от управляющей компании, там злодеи и воры сидят. Да нет, сейчас много здоровых ЖКХшников, которые реально хотят делать свою работу хорошо. И от жителей много чего зависит, и вот связка, условно, здоровый ЖКХшник и здоровые жители, да, они могут поработать вместе так, чтобы дом пришел в порядок.
Спасибо большое. Хочется верить, что таких примеров будет больше и больше, и что на уровне страны действительно появятся какие-то стимулирующие программы для этого. Илья, еще раз огромное спасибо.
Да, мы благодарим основателя онлайн-платформы.
Да, мой земляк, один известный, говорит в Екатеринбурге, все будет хорошо. Не знаю, когда, да, но будет.
Да, присоединяемся.
Присоединяемся.
Да, Илья Сатонин был вместе с нами, основатель онлайн-платформы Дома.ай и Лиги ЖКХ. Ему еще раз спасибо. Ну, друзья, я напоминаю, что чат у нас продолжает работу, и лайки мы ваши также ждем, как всегда.
Да, теперь, когда мы разобрались с тем, что максимально, мне кажется, понятно, что можно потрогать, с чем сталкивается, опять же, каждый из нас буквально каждый день, можно поговорить и об общих сетях, то, что чаще всего мы не видим. И здесь, мне кажется, самое показательное, что очень часто у нас на уровне городов больше денег пускают на благоустройство, чем на поддержание сетей, в принципе, коммуникации в городе. Потому что считается, что вот благоустройство его все видят.
Конечно.
Можно там выпустить красивый пресс-релиз, фотографии, видео ко дню города или, там, не знаю, к началу учебного года, что, смотрите, было плохо, стало хорошо, а потом под этим местом еще прорывает трубу какую-нибудь, и все выясняют, что, оказывается, город-то у нас начинается не с уровня асфальта или бордюра, а что много еще проходит под землей. И сейчас предлагаю переходить к теме именно общегородских сетей, с которыми у нас так все непросто.
Да, и на эту тему мы пригласили пообщаться эксперта в сфере ЖКХ в широком смысле этого слова, Вадима Белякова, и он у нас уже на прямой связи. Вадим, приветствуем.
Добрый день.
Да, Руслан, Аркадий, приветствую, слушатели всех тоже приветствую, добрый день.
Опять же, будет очень простой вопрос со сложным, видимо, ответом. Почему каждый год рвутся трубы?
Ну, у вас заголовок передачи, он, собственно, и содержит в себе часть ответа на этот вопрос, да, потому что действительно большинство коммуникаций, которые сейчас у нас, опять-таки, и в крупных городах, и в городах поменьше, это все там наследие нашей советской эпохи, когда это строилось, города развивались, те же хрущевки, про которые сейчас вот вы говорили вместе с Ильей. То есть все это подводилось, делались хорошие коммуникации с каким-то запасом прочности, и, соответственно, он потихонечку начинает сдаваться, потому что в достойном и в нормальном состоянии, ну, по ряду причин, которые, опять-таки, на госуровне не озвучиваются, его, соответственно, не поддерживают. То есть что происходит, да, мы платим, вот сейчас мы говорили про многоквартирные дома, говорили про то, как оно обслуживается, да, собственно, а ресурсы – это вот то, чем мы платим некими там тарифами, которые устанавливает государство, и вроде как раз и государство за этим следит и контролирует, мы должны понимать, мы хотим, как жители, понимать, да, что они делают это все правильно, и тех денег, которые мы платим за свет, за воду, за газ и отопление, вроде хватает, чтобы у нас все было дома тепло, там светло, и водичка из крана текла. По факту, к сожалению, это не так, и мы это видим практически круглогодично. То есть летом у нас отключают воду, когда говорят о том, что давайте мы хотим вовремя все ремонтировать, чтобы вам зимой было хорошо. Летом эти ремонты вместо условных рекомендованных 14 дней продолжаются там месяц, полтора и два. Ну, опять не скажу там за условную Москву, да, потому что там стараются это выдерживать, но в целом в регионах это так. Вот, а зимой, когда уже начинается отопление, то сначала бегают отопление в домах, подключают там по месяцу-полтора, то есть его там оно не доходит, да, до всех жителей, то оно вот прорывает, да, как у нас вот сейчас январь показал, это прям, ну, началось в Подмосковье, да, и дальше уже как нарастающий ком подключились там остальные регионы, хотя по факту, ну, это уже такая будничность, да, к которой привыкли. То есть вот в разных регионах в неделю, если на коммунальных сетях происходит в среднем там 80-100 аварий в неделю, это, ну, как бы грустно не звучало, это считается нормой, да, и все просто отслеживают то, а сколько же часов условный дом, условный житель оставались без того или иного вида ресурса. То есть, ну, посидели 4 часа с отключенным отоплением, ну, вроде как бы окей. Это вот на уровне государства, да, но жителям же от этого лучше не становится. И все это выходит, ну, скажем, на федеральную повестку, когда это уже день-два, ну, то есть большое количество людей без ресурса. И, естественно, да, вот возвращаясь вот к вопросу, то есть почему? Потому что в поддержании этих сетей на должном уровне по ряду причин не вкладываются те деньги, которые, по сути, вроде как должны быть зашиты в этот тариф, который мы платим. Почему это делается, да? Но это вот раз государство на себя взяло функцию регулирования, то есть нельзя установить тариф, не сходив в какой-то комитет в условном регионе там по тарифам, или не там не посадившись с ФАСом, да, которые там эти тарифы тоже не нравятся или нравятся, например, да, вот, и тогда они обосновывают ресурсоснабжающие организации достаточно своих хотелок или потребностей, хотя они всегда говорят, что нам, конечно, надо больше, нам надо вот сильно много, у вас и тарифы занижены, у вас, в смысле, да, там в каком-то условном городе или регионе, но по факту государство нам подтверждает, что этого достаточно, это раз. Потом, опять же, на государственном уровне говорится, что помимо денег, которые мы платим как жители в рамках этого тарифа, еще туда вкладываются там триллионы рублей, которые по факту до сферы ЖКХ, ну, либо доходят опосредованно, либо просто они там мимикрируют под расходы, которые уходят на ЖКХ, но по факту такими не являются. Ну, можем чуть подробнее, да, на этом остановиться. Поэтому, к сожалению, те стратегии там, городов и регионов, которые направлены на устранение или на развитие коммуникаций, они, по сути, в планах говорят о том, что ремонтируется условно там 0,5% всех труб, ну, я все ресурсы, да, говорю, и вода, и отопление, например, да, 0,5% в год. Понятно, что условные нормативы по ремонту, они в среднем там 30-50 лет должно все это ремонтироваться. То есть вот мы сейчас, ну, там, 30 с небольшим лет с момента распада Союза, да, то есть мы как раз подходим в период, вот прямо сейчас он начинается, да, когда все, что в конце СССР ремонтировалось, вот оно сейчас у нас и бабахает.
Я вот слышал еще довод, что очень часто аварии связаны с тем, что строили все, исходя там из быстрее. Ну, я к тому, что пытались выполнить, перевыполнить план, там, закрыть пятилетку за три года, и что очень часто из-за этого страдало качество, и что якобы вот это еще отголоски той спешки, той экономии. И, например, что очень часто в городах делают там специальные большие коллекторы, чтобы можно было обслуживать и энергетику, и трубы вообще без разрытия улиц, ну, то есть, чтобы человек туда заходил или с какой-то техникой и мог все отремонтировать, не разрывая все абсолютно сверху. А вот у нас такого, в принципе, никто никогда не делал, потому что это дольше, это дороже. Вот можете сказать, есть такой фактор или это выдумки?
Ну, я не исключаю, что такое существует, но в целом все-таки основная, то есть если мы возьмем проблематику, почему трубы рвутся и почему у нас ресурсы отключаются, и поделим ее на какие-то составляющие, вот то, о чем вы сейчас говорите, ну, это может быть там процентов 5, да? Все-таки основная проблема — это то, что да, мы используем старые технологии, Ну, то есть, опять возьмем на примере отопления, да, и вот вы сейчас в первой части сравнивали те же хрущевки в России с хрущевками там в странах Европы, да, то есть, если там их реновируют и как-то переделывают с тем же конструктором подъездов и прочее, прочее, да, то, говоря про, перенося это на ресурсы, на коммунальные ресурсы, то есть мы понимаем, что должны развиваться и технологии в России. Ну, то есть, на примере отопления, это газовое отопление, да, то есть оно все-таки возможно, оно более экономично, ну, по средним подсчетам, примерно там в 2-3 раза дешевле топить газом, чем от централизованных теплосетей, то есть те же ТЭЦ, генерация, которая вот у нас поставляет по вот этим большим трубам, да, пар, который у нас в батареях. Но в то же время лоббизм ряда ресурсодержащих организаций не дает домам новых застроек, то есть вот эти новые, которые все-таки строятся, не везде, там, где хотелось бы, например, застройщику поставить газовую котельную, ему это не разрешают на разных уровнях, да, там муниципалитет или там региональный уровень. И, соответственно, опять-таки их засовывают на те же самые трубы старые, да, или которые подводят, которые не рассчитаны на условно ту мощность, которая была изначально заложена на ту же самую котельную рядом или на ТЭЦ. И, собственно, вот и разрывается запас прочности старых труб, и до новых не доходит. Но вот это все вот как-то вот перемешано, получаем то, что имеем.
А я при этом слышал, что во многих крупных городах настолько большой износ сетей, что наоборот застройщикам не дают подключаться к общегородским сетям и в плане вот именно теплоснабжения. То есть канализацию, холодную воду заводят, но вот именно тепло не дают, потому что говорят, что ресурсов нет. Или как раз
Ну,
это не так.
безусловно, да, я с этим тоже соглашусь. Это вот, ну, это, наверное, опять же, исключение из правил. То есть это там, где либо ресурснику невыгодно, ну, потому что если он захочет получать ресурс, вот возьмем, да, там, хрущевку, это там примерно там 3000 квадратных метров. И новый дом, который там 50 тысяч квадратных метров, ну, то есть это 10 хрущевок. Если ресурснику будет выгодно и понятно, что оттуда получать ресурсы, получать плату от жителей, он, конечно, с радостью, да, там будет готов, чтобы туда за счет застройщика или за счет муниципалитета провести туда трубы, а он только, по сути, будет этот ресурс поставлять. Безусловно, где-то это либо не договариваются с городом, либо это дорого, либо это неэффективно. И, конечно, в таких случаях там заставляют, например, те же самые газовые котельные. Окей, такое работает. Но вот если мы скажем, например, с вопросами по электричеству, то очень много проблем с электричеством связаны как раз в, ну, скажем так, поселках спутников, которые вокруг больших городов настроены. То есть там были рассчитаны условно мощности на определенные там киловатты, а строят вот эти там малоэтажные там поселки, люди заселяются, зимой топятся, например, тем же самым электричеством, и, естественно, вот в пиковые нагрузки все это не справляется, и все летит, и опять же жители и без света, и без воды, и без тепла, и без всего остального.
Вадим, а как быть с тем, что отопление, которое берут из ТЭЦ, я сейчас совсем уж простыми словами, это по сути побочный продукт производства электроэнергии, и вроде как, по приблизительным прикидкам, такое тепло должно быть дешевле, чем если его получать сжиганием газа на мини-котельной.
Все так, и ну, если бы у меня было бы физическое образование, я бы, наверное, про это более подробно рассказал. Но в целом, да, то есть так как это некий побочный продукт, то ресурсники это объясняют только тем, что а нам вот этот пар до вас еще доставить как-то надо, да, то есть основная, скажем, составляющая стоимости вот в этих тарифах, это вот то, что где-то надо проводить трубы, где-то надо содержать вот эти котлы, которые пар охлаждают, потом подогревают, там возвращают обратно на ТЭЦ. И вот доставка по всем этим централям, которые проходят там, ну, по внутри, да, там под землей, по городу. То есть вот, собственно, там основная составляющая тех тарифов, которые закладываются. Но, повторюсь, да, вот очень много периодически возникает инициатив, а что же все-таки включено в тариф, да, как все-таки проверить. То есть я помню, с 12-х годов, да, вот эти были многие программы и у иностранных агентов, да, которых сейчас нельзя называть, да, о том, что а давайте все-таки там некий народный контроль, да, за тарифами. То есть все вроде хлопают на уровне государства, да, давайте, 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 но ничего не происходит. Потому что нормальный человек и даже там специалист, который там занимается в сфере ЖКХ, он в этих тарифах, ну, ему нужно там потратить там, наверное, месяц, да, чтобы вникнуть и понять, а где же там ошибки, да, где тут условно воруют или там те цифры записывают. Потому что там стандартное тарифное дело, на которое ресурсник приносит вот в тот же самый орган власти, это там условно 4-5 томов по 500 страниц каждый, да, и там вот эти все расчеты, и нормативы, и юридическая составляющая, да, то есть вот обычный пользователь, обычный житель, да, он никогда не знает и не понимает, что и за что он платит. И почему государство в этом направлении там не стремится увеличивать прозрачность, вот тоже, да, совершенно непонятно, на фоне того, что вот те же самые управляющие компании там их вроде заставляют, да, давайте здесь раскройте составляющую ваших тарифов, здесь, 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 здесь. То есть управляющие компании надо раздевать под ноль, чтобы они там отчитались, да, опять-таки за рамками оставим, как это происходит, а с ресурсниками это у нас, извините, вот такие золотые тельцы, которых трогать нельзя.
К вопросу, что трогать нельзя. Я так понимаю, что после распада СССР, так как хозяйство было общее, то пришли к выводу, что проще всего сделать какую-то одну вот компанию, по сути монополию, передать ей все, и чтобы она дальше занималась теплом, электричеством и всем-всем-всем остальным. В Европе же, насколько я знаю, то же самое наследие социализма, все-таки приспособили больше под рыночную экономику, и здесь есть какая-то конкуренция среди поставщиков как электричества, так и тепла. Как вам кажется, если убрать монополию вот поставщиков в России, станет лучше или станет хуже?
Ну, абсолютно точно это должно стать лучше. Раз. Во-первых, те же самые чиновники, наверное, будут говорить, что по всем крупным городам так или иначе монополии нет. Хотя по факту, конечно, она есть, просто есть несколько еще, ну, во всех городах, я просто про миллионники говорю, да, есть стандартно один большой поставщик, который действительно монополист, и чуть-чуть небольших маленьких, которые что-то там еще обслуживают. Но будут по факту говорить, что вот у нас монополии нет и есть разные рынки. Но тут тому же самому там, новому дому, новому застройщику там некому обращаться, кроме как единственному монополисту. Это раз. Потом все эти монополии существующие, но они, скажем так, сплочены вокруг определенного круга лиц, которые там тоже вхожи к первым лицам государства, да, и нормального рынка, нормальной конкуренции там, ну, по умолчанию, к сожалению, не происходит. Вот. И говорить о том, что жители, собственники, застройщики, да, там могли бы иметь возможность выбирать, с каким ресурсником, как, на каких условиях работать, то, конечно, бы это бы дало большой стимул для того, чтобы и туда заходили, ну, условно, новые игроки, и тогда бы развивалось там качество там, того же сервиса. Проблема, скорее всего, в том, что просто в нынешних условиях, ну, это неосуществимо, ну, по той же причине, что просто никто не будет делиться тем куском пирога, который сейчас, собственно, в этих ресурсах у нас сложился.
А я правильно понимаю, что все-таки сети по большей части находятся на балансе муниципалитета, и тот передает их ресурсникам, которые, по сути, их используют. Но когда мы говорим про подключение новых районов и новых домов, то муниципалитет должен за свои деньги их построить и только потом дать в пользование ресурсникам. Или все по-другому немного устроено?
По большей части это так, да. Сами вот, ну, сети, это мы имеем в виду вот трубы, да, которые коммуникации проходим, да, они в большинстве своем они находятся на балансе муниципалитета, потому что у нас по закону о местном самоуправлении обязанность по обеспечению жителей этого там муниципального образования ресурсами, она лежит на, вот, на условной мэрии, да, на администрации конкретного города и села. И да, они должны сделать так, чтобы у жителей были ресурсы. Соответственно, да, там в условном новом строительстве они либо это делают сами, либо у них некий там договор развития территории, и за счет там подвижек и послаблений какие-то вещи делает застройщик. И да, они потом отдают это в хозяйственное ведение либо своим муниципальным организациям, либо все-таки вот этим частным, да, ресурсно-управляющим организациям, которые де-факто пользуют сети, платят какую-то копеечку, но как за транспортировку, да, по этим сетям. Но основная, значит, нагрузка, да, в том, что вот они это вырабатывают, поставляют, контролируют и обслуживают уже сами, ну, значит, или ТЭЦ, или котельные, которые в большинстве случаев уже находятся в собственности вот этих самих ресурсно-управляющих организаций.
Правильно ли я вас понял, что сети строят город, ремонтируют тоже город, а сети только пользуются, чтобы доставлять тепло, воду до потребителей? То есть как-то, ну, получается, смотрите, что город остается крайним в этой ситуации, будто бы?
Ремонтируют тоже уже ресурсники, ну, потому что у них в договоре по большей части заложено то, что вот они раз отдали сети в хозяйственное ведение, то тот поставляет, тот ремонтирует. Но опять здесь тоже есть вариации для там махинации и ухищрения. То есть знаю ситуации, когда вроде как бы должен ремонтировать сети ресурсоснабжающей организации, ну, частник условный, да, а это происходит за там бюджетный или какой-то казенный счет. То есть это не исключено, но за счет того, что вот это монополия и лоббизм, он, к сожалению, существует. А сети, ну это мы про отопление, да, например, говорим. Сети водоснабжения, по большей части, это тоже. Либо отдается какое-то государство сейчас партнерство, ну вот, например, я помню, это было вот в Волгограде, да, хороший пример, но он потом весь там протух и все это там обратно отыгрывают. Электричество – это все-таки по большей части и сети, и все остальное – это вот ведение либо генерирующих компаний, либо которые вот, ну, то есть они поделили между собой генерацию и доставку, и это все вот на балансе, ну, так скажем так, тех же сетевиков.
Угу. Прочитаю, пожалуй, один из комментариев, который отражает мнение сразу нескольких наших зрителей. Что могу сказать по своему 10-летнему опыту работы в управляющей компании, судя по всему? Жители МКД неблагодарные.
Вот. Многоквартирных домов.
Да, получается. Расшифруем для тех, кто не понимает. Примерно такие мысли озвучивают сразу несколько наших зрителей сегодня. Вот что тут сказать на эту тему можно? Это как бы круг замыкается, получается, безвыходная ситуация. Одни не могут работать, другие неблагодарные.
Кажется, Илья упоминал, что он в итоге продал управляющую компанию. Видимо, что-то случилось.
В целом, да, я вот соглашусь с Ильей, он там высказал в том, что действительно государство очень долго пестовало идею о том, что все плохие и в этой сфере там одни жулики. С этим нельзя не согласиться, да, потому что долгое время сфера была закрытая, ну, собственно, сейчас потихонечку, да, там раскрывает какие-то там отчетности и все остальное, но она непонятна, да, вот для 98% жителей, то есть жители не хотят в этом разбираться. Те, кто хочет, понимает какой-то объем трудозатрат, сложностей, нормативки, тарифов, там, расчетов и всего остального. То есть, чтобы вникнуть в какие-то там элементарные даже вещи, нужно быть и юристом, и экономистом, там, и слесарем, и теплотехником, да, условным. То есть понятно, что довольно сложно совместить это все в одной голове. В каких-то домах жители там находят там сподвижников и что-то получается, но тогда они, вот как Илья говорил, да, они обслуживают пожарную сигнализацию. Тогда жители начинают вникать и говорят, а мы же все-таки заплатили за эту пожарную сигнализацию, почему вы не обслуживаете? И вот такой конфликт жителей управляющей компании, он, наверное, там в 85% случаев существует. Да, есть дома, где жители договариваются и ведут, пытается вести нормальный диалог с управляшками, или бы сам вот с ТСЖ, да, потому что, ну, ТСЖ это тоже не всегда панацея, да, несмотря на то, что это более разумный, нормальный вид обслуживания дома, его содержания, ну, потому что ты сам в своем доме нанял управленца, да, он его делает. тоже не без греха, да, есть много случаев, когда и там одно ТСЖ сменяет другое через суды там и уголовные дела. Ну вот компромиссу надо долго, да, идти, выстраивать его, в том числе с помощью государственной политики.
Ну, у меня тогда, наверное, последний остался вопрос, он самый провокационный. Если сейчас подходит конец советского запаса прочности, то нас ждет еще больше отключений или, ну, прорывов, отключений, или с этим все-таки что-то еще можно успеть сделать?
Я боюсь, что пока, видя ту политику, которую ведет наше государство, в целом и в сфере ЖКХ в частности, да, то есть просвета-то не видно. И, скорее всего, будет потихонечку рваться, потому что денег, которые вкладывает государство, их туда недостаточно. Сами ресурсники не показывают и ремонтируют, ну, повторюсь, там 0,5 условных процентов, при том, что надо в среднем ремонтировать, ну, пускай 3%, там 3-4 в год. Поэтому пока вот этот дисбаланс будет сохраняться, и он не выровняется, и не пойдет в плюс, то есть чтобы там 5 условных, там 6% в год ремонтировать, просвета не будет.
Но муниципалитеты сами такое не в состоянии, я так понимаю, осилить.
Ну, к сожалению, да, муниципалитеты все у нас с протянутой рукой ходят либо в региональные там бюджеты, либо еще выше.
Возможно ли у нас ситуация, которая случилась в Грузии и в Армении, где в итоге центральное отопление было утеряно?
Ну, у нас, я не думаю, что до этого дойдет, потому что все-таки Россия страна большая и много территорий, где действительно там зима по 6-8 месяцев, без этого никак не обойтись. И создавать с нуля, условно, везде делать газовые котлы, газовое отопление, но это нужно еще больше бюджетов. Поэтому намного проще и правильнее, и корректней, наверное, будет отремонтировать то, что есть, как минимум привести в нормативное состояние. Да, нужно много денег. А потом уже, собственно, дать людям возможность и конкуренции, и выбора ресурса, поставщика. И тогда рыночек, как говорится, сам себя порешает.
А вообще есть ли в мире примеры, ну вот за исключением постсоветских стран и городов, где тоже в итоге пришли к центральному отоплению, и там это вот сложилось все в рыночной экономике и продолжает работать по наши дни? Например, там северные страны типа Канады, Швеции, или там все-таки индивидуальное отопление?
Вот не изучал опыт Канады, Швеции, пока достаточно погружаться в нашу российскую действительность для того, чтобы что-то получалось хорошее там.
Спасибо. Благодарим нашего сегодняшнего второго гостя. Эксперт в сфере ЖКХ Вадим Беляков поделился своими соображениями по поводу того, почему рвется и что делать, чтобы не рвалось.
Да, еще раз большое спасибо. Интересно, есть ли среди российских городов все-таки примеры, когда все шло так, чем не так? Вот я не знаю, ты помнишь города, где откуда бы вообще не приходили новости, что там что-то прорвало и люди остались без тепла? Я вот пока вот слушал наших экспертов, пытался вспомнить, и ни одного не вспомнил, к сожалению.
Мне кажется, мелкие уж точно в каждом населенном пункте у нас бывают. Вот такие масштабные, как вот Подольск звучал в этом году, да, подмосковный. Может быть, ну, не везде бывали такие вот прям мощные аварии, прямо в морозы такие самые лютые. Для Подмосковья минус 25, ну, скажем, даже не каждую зиму бывает. Но так, да, я с тобой согласен абсолютно. Эта история распространенная, и она, мне кажется, вот я себя с детства помню. Я рос в Ханты-Мансийском округе, и помню, мы месяц в разгар зимы жили без света точно, а без тепла тоже какое-то время. Тогда все заморозилось, и это такое очень яркое воспоминание детства.
Удивительно, что система не успела разморозиться, потому что вот я как разговаривал в Армении с теми, кто помнит 90-е, когда страна была, мягко говоря, в жутком кризисе со всех сторон, то там же как раз именно в результате этого и потеряли систему отопления, что пришлось бы восстанавливать все абсолютно с нуля. И в итоге вот за годы независимости они либо везде сделали индивидуальное отопление, либо же они сейчас очень точно пытаются восстанавливать то, точнее, на основе советского какого-то вот наследия, но все-таки абсолютно новые котельные и все новые технологии приходится делать, ну, короче, с нуля, считай, делать. И это, мягко говоря, очень недешевое удовольствие.
А вот на твой взгляд, как все-таки человек, который разбирается в целом, да, в теме...
Пусть... ЖКХ я не разбираюсь.
Ну, все-таки побывал во многих городах, смотрел, сравнивал, какое-то впечатление для себя составил. Что эффективнее кажется вот с такого, ну пусть дилетантского даже взгляда?
Мне кажется, здесь должна быть какая-то золотая середина, потому что действительно в очень многих городах России, ну, мы сейчас опускаем Сочи, Краснодар, Ростов, где все-таки по большей части тепло, у нас во многих городах действительно очень холодно, и топить индивидуально это сложно. Но при этом есть довольно ощутимый плюс, что ты можешь выставлять именно ту температуру, которая тебе нравится.
И когда нравится. То есть не ждать, когда там нормативные температуры наступят в городе, и весной выключить вовремя, а не ждать, когда город выключит.
Да, при этом, например, вот в Германии, насколько я знаю, где по большей части все-таки индивидуальное отопление, есть проблема халявщиков. Ну, то есть здесь, во-первых, есть проблема с плесенью в домах, особенно в старых, где вентиляция не очень хорошая и сырость большая. Все-таки батареи, они по большей части топят, но так как здесь отопление дорогое, то многие выключают, и получается, что ты у себя пытаешься топить, но при этом стены по бокам от твоих соседей могут быть холодные. И в итоге тебе приходится тратить больше и немного топить соседей. В Чехии в этом плане мне рассказывали знакомые, что немного другой пример, что там есть условно тоже компания, которая предоставляет тепло, они смотрят на общедомовой счетчик, и ты не можешь платить меньше, чем 80% со всего дома. И за счет этого решается проблема халявщиков, то есть топят примерно все, но ты все-таки хоть немного можешь регулировать. Но правда, как рассказывают друзья, в отличие от немцев, которые привыкли там к плюс 18, плюс 20 в квартире зимой, чехи выставляют иногда там на 22, 25, 26 градусов, и просто банально очень жарко. А ты с этим ничего не можешь поделать, потому что если все соседи топят слишком хорошо, то тебе тоже приходится это как спонсировать отчасти, даже если у тебя батареи будут выключены.
Удивительно, как такие народы, соседние, да, страны с одинаковым климатом, а менталитет в этом смысле получается совершенно разный. Опять же, советское наследие, привыкли халявным советским газом пользоваться.
Я не верю в менталитет, но я верю, что действительно можно создать условия, которые либо будут мотивировать вести себя определенным образом, либо этой системы не создавать. Вот что мы обсуждали с Ильей, показал в экран. Для зрителей у нас там стоит экран, куда вводили Илью. Он, к сожалению, не с нами сейчас в студии. Но вот он как рассказывал, что если будут программы кредитования, например, льготного, и, в принципе, что-то, чтобы мотивировало людей объединяться и заниматься своим жильем за порогом своей квартиры, то явно у людей это чувство появится быстрее. Потому что сейчас вот то, что многие пишут, что работают в сфере ЖКХ, и люди у нас неблагодарные, ну, когда людей десятилетиями приучали не лезть в эту сферу, при этом во всех смертных грехах винили именно управляющие компании, ставили вину именно, что управляющая компания плохая, логично, что у них будет такое отношение. Плюс, например, вот то, что затрагивали сегодня тему уборки снега зимой, что нужно, чтобы все машины выехали. Я вот прожив очень много лет и там в Красноярске, в Сибири, и в Москве, в столице, ни разу не помню, чтобы было хоть одно несчастное объявление, что, пожалуйста, уберите машины, завтра мы будем убирать снег. Это всегда вот как снег на голову, что приезжают коммунальщики в 12 часов дня, люди на работе, либо на учебе, и начинают через какие-то там базы в интернете прозванивать людей. То есть очень часто звонят там бывшим владельцам, я вот знаю такие истории, просят убрать машины, и им говорят, что, ну, знаете, машина-то уже давно и не моя, и логично, что они не могут нормально убрать двор, если люди просто не знали, что они должны куда-то машины отогнать.
Ну, легких путей не ищут, как говорится, как у нас принято.
Ну, почему просто хотя бы вот за сутки не повесить? То есть неужели, я понимаю, что в России долгосрочного планирования не существует, там никто не смотрит на год, на два, на три вперед. Но хотя бы на день вперед смотреть и согласовывать графики уборки, приезжать, просто ставить какие-то ленточки или объявления, что вот мы будем убирать, пожалуйста, это же в ваших интересах, почему этого не делают? Ну, то есть это недорого, это практически ничего не стоит. Но мне кажется, что и люди бы как-то с пониманием относились, и можно было бы уже начинать хоть какой-то диалог.
Нам тут пишут, вот мы упомянули южные города. Дмитрий, в Краснодаре умудрились без тепла оставить, минуса 3 дня были. То есть вот, даже на юге не все так просто, не только...
Ну, на юге еще есть проблема, что у них очень ускоренная, скажем так, урбанизация. То есть тот же Краснодар, который вырос очень быстро до статуса миллионника, где умудрялись строить целые микрорайоны вообще без канализации, насколько я помню. Ну, такой известный микрорайон музыкальный, по-моему, который был построен действительно там в межсезонье в Венеции, потому что в воде некуда уходить, и люди живут с этим уже сколько, лет 10-15, и только сейчас начинают решать вот задним числом, по сути, эти проблемы, которые были созданы на пустом месте. И я так подозреваю, что там таких проблем очень много, потому что у нас все любят сначала построить, а потом как бы думать, все ли мы сделали правильно, хорошо, или, может быть, мы что-то забыли.
Да, вижу, что тема того, что отключается тепло, она распространена не только на юге, но и в разных областях России. В общем-то, даже перечислять, наверное, неправильно будет уже, мы так поняли. Какой вывод сделаем, резюме? Вообще, к чему мы идем? Как это все разрулить в обозримом будущем?
Самый главный вывод. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.
Это да, это в первую очередь.
Да. Вообще, мне кажется, что в какой-то момент эта проблема начнет касаться каждого, и хочется, чтобы люди начали задавать вопросы и просто гуглить, смотреть такие передачи, чтобы найти вопросы на... Точнее, ответы на эти, казалось бы, очень простые вопросы, но где ответы действительно очень бывают сложные, и они уходят не только в корень, что не хватает денег, а иногда проблемы более системные, и когда они накапливаются, то прорывает.
Друзья, в описании к нашей трансляции вы найдете полезные ссылки, в частности, на YouTube-канал Аркадия Гершмана, на его телеграм-канал, на мой телеграм-канал, и на то, каким образом вы можете поддержать «Живой гвоздь», «Эхо», каким образом можно скачать приложение «Эхо» для того, чтобы слушать весь аудиопоток в режиме реального времени и переходить на сайт «Эхо», не используя VPN по прямой действующей ссылке. В общем, все там есть. Впереди на канале «Дилетант» очередная программа, не так, историческая программа. В 19.05 особое мнение Вадима Савицкого, в 21.05 пастуховские четверги с Алексеем Венедиктовым и Владимиром Пастуховым. Не пропустите, все эфиры смотрите, лайки ставьте, а с нами вы увидитесь ровно через неделю, я надеюсь, в это же время.
Да, любите города и до встречи.
Пока.